Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». Я рада приветствовать наших гостей передачи. Как всегда, это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите!
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
И наши сегодняшние гости, участники передачи. Я прошу гостей наших представиться.
Меня зовут Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Инна, менеджер по персоналу.
Мария, студентка Уральского железнодорожного техникума.
Артемий, дизайнер-оформитель.
Дорогие друзья, я напомню, что наша передача адресована молодым. Но, конечно же, мы приглашаем радиослушателей всех возрастов и послушать темы, которые предлагают молодые православные люди. И, конечно же, позвонить нам, если есть темы, которые вас волнуют, которые бы вы хотели обсудить вот с помощью молодых православных людей. Телефон, по которому можете вы позвонить и сказать и отзывы о нашей передаче и свои темы предложить. Телефон 8-950-648-77-43. Повторю, наш телефон 8-950-648-77-43. Итак, темы, которые здесь звучат, насущные темы, которые гости передачи предлагают для обсуждения и, конечно же, рассчитывают на слово батюшки отца Амвросия. Я напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и пастырь нашей передачи. Итак, проблема, которую сегодня мы хотели бы рассмотреть вот, общими усилиями, следующая. Люди, приходя к православной вере, очень часто понимают для себя, что книги художественного содержания, фильмы художественные, они не должны присутствовать в жизни этого человека. То есть остается духовная литература и, наверное, документальные и фильмы православного содержания. Но очень часто все-таки православный человек, вот переболев вот этой категоричности, он оставляет ее. Ну вот сегодня, наверное, мы постараемся для себя каким-то образом уяснить, да,
прояснить
и попросим
позицию.
Прояснить позицию, да, каждого из нас и попросить у батюшки его слова все-таки, какие книги и какие фильмы полезны и допустимы для православного человека или становятся ненужными навсегда.
Что надо не только причащаться активно, читать молитвы, но и активная духовная практика должна проявляться в чтении книг святых отцов. И действительно, когда приходишь только-только, начинаешь реально пытаться соблюдать все правила, все законы, и также приступила к чтению книг святых отцов. Честно скажу, мало что поняла. И на какое-то время вообще отошла от этого чтения, поскольку как-то вот на душу оно совершенно не ложилось. И потребность, она стала формироваться постепенно. Оставались книги обычного художественного содержания, так как люблю очень сильно читать, то получалось, что вот именно эти книги художественного содержания, они увлекали. И на какое-то время они заменяли мир, что ли. Время тратилось на прочтение этих книг, на проживание судьб героев, вместо того, чтобы заниматься своей душой и своей жизнью. И как-то по мере самого духовного взросления возникла потребность в прочтении и в ознакомлении с опытом именно духовных отцов. И очень хочу сказать сильно, духовное зрение, оно проявляется после каких-то проживаний, после каких-то переживаний, и оно обостряется. И начинаешь понимать, что какая бы безобидная книга ни была, она тебя на какое-то время уводит от жизни. И, наверное, это не есть хорошо. И то же самое касается просмотра фильмов. Сейчас у нас достаточно большое количество сериалов, которые вроде бы как на первый взгляд совершенно безобидны. Но если присмотреться повнимательнее и действительно включить какую-то критику, то понимаешь, что вот под этой безобидностью оно как раз и прокрадывается те нормы и ценности, которые начинают ослаблять духовное искание, которые начинают замыливать духовное зрение и позволяют то, что не должно быть в нашей жизни, не должно присутствовать в жизни православного христианина. Но это происходит очень незаметно, очень, так сказать, слабо, как будто подкрадываясь. Вот хотелось бы услышать мнение других, чтобы другие поделились таким же опытом.
Инна,
Поскольку я воцерковилась сравнительно недавно, около года назад, то мои отношения, так скажем, с литературой православной, художественной, после воцерковления складывались таким образом. После воцерковления я читала исключительно православную литературу, и у меня не было потребности как таковой в какой-то художественной литературе или даже просто в новостях, в газетах, в журналах. Я не ощущала этой потребности. Сейчас ситуация складывается таким образом, что у меня просто не остается времени в связи с работой. Свободного времени очень мало, поэтому хочется использовать каждую свободную минуту для того, чтобы все-таки что-то полезное сделать для себя, для души. Поэтому сейчас я также продолжаю читать в большей степени православную литературу. Есть опыт, так скажем, я пыталась возвращаться к чтению художественной литературы, к любимым авторам, Достоевскому в частности, но я почувствовала, что книги не увлекают меня в такой степени, в какой увлекали раньше, и более того, после прочтения этих книг остается какое-то вот сложно сформулировать, мутное что ли ощущение на душе, и, скажем, если речь идет о чтении перед сном, а обычно я читала всегда перед сном, то на молитвенное правило, например, становиться мне очень тяжело. Поэтому я для себя постепенно как-то совсем исключила эту, ну, и художественную литературу, и даже мысли об этом. В общем-то, и сейчас потребности такой не возникает. Отдельная тема — это фильмы. Фильмы по-прежнему иногда я смотрю, но здесь в большей степени ситуация складывается таким образом, что я это делаю вместе с семьей. То есть, когда смотрит семья, я участвую в таком досуге семейном. Но тоже, честно скажу, что потребности как таковой не возникает самой по себе, она может возникать по мере того, как тот или иной фильм начинает затягивать. Буквально затягивать, да, и после него, опять же, ощущение некое такое не совсем приятное, честно скажу.
Ну, я на эту тему могу сразу что сказать. Святые отцы, опять же, о которых мы сейчас здесь говорим, они категорически запрещают чтение какой бы то ни было литературы не церковного, не духовного содержания перед чтением молитвенного правила, потому что именно это и развлекает и душу, и сердце. И то, о чем вы сказали сейчас, это как раз есть такой классический пример вот того, что одно с другим несовместимо. Почему и не рекомендуется молитвенное правило совершать после чтения художественной литературы. Да, потому что оно расхолаживает душу, оно возбуждает воображение, уводит человека от каких-то вот, от какой-то собранности и дает ему некое именно вот развлечение, некое развлечение. Вот. И поэтому, конечно же, вот, это обычная аскетическая практика, чтобы не возбуждать воображение, чтобы не отвлекать его от молитвы, чтобы потом не собирать вот эти мысли, скакуны, которые унеслись куда-то там. Поэтому это вполне понятно, вполне объяснимо, что перед молитвой чтение какой-то литературы, оно не нужно и на самом деле даже недопустимо. Оно мешает только духовной собранности. То, что касается повседневной, вообще общего нежелания возвращаться к художественной литературе, это тоже вполне опять же, вот, понятно и объяснимо, потому что вы эти вещи уже читали. Человек уже подобные вещи уже прочел, прожил, и сейчас самое удивительное, что он начинает тот же самый мир, который вот он открывал в художественной литературе, начинает открывать в святых отцах, начинает открывать в церковной действительности, начинает проживать его заново, на новом уровне, в новой сфере своего бытия. И поэтому, конечно, уже не хочется возвращаться. Оно теряет смысл, теряет вес, теряет накаленность своего переживания. Поэтому неудивительно. А уж тем более, если что говорить о газетах, журналах и так далее и тому подобное. Ну, это же, как это, по-моему, Ахматова сказала, читатели газет, глотатели пустот. Ну, сколько же можно? Человеку уже приедается вот эта пустота, и, соответственно, не хочется возвращаться ни к чтению газет, ни к чтению журналов, тем более каких-нибудь гламурненьких, так сказать, этой всей билиберды. Так что, опять же, это неудивительный эффект, неудивительно, что это произошло, и вполне слава Богу. С другой стороны, со временем, хотя, может быть, этого и не произойдет, но есть вероятность, что сейчас пока есть наполненность святыми отцами, сейчас есть пока наполненность духовной жизнью, но потом все равно появится необходимость переосмыслить, пересмотреть, хотя бы даже для того, чтобы свой собственный опыт передавать в словах тому человеку, который еще не знаком со святыми отцами, находить какие-то параллели в художественной литературе, которые могли бы другому человеку объяснить, которые могли бы христианину помочь свидетельствовать о истине евангельской, о истине святоотеческого учения, и не вызывать при этом ощущение мракобеса, который вот говорит только по святым отцам, потому что для многих людей, с которыми нам сейчас приходится говорить и общаться, святые отцы не являются авторитетом. Они им неизвестны, они им еще не доверяют, они еще не понимают, насколько это правда. И, соответственно, для них это кажется таким тяжеловесным, таким трудным, неповоротливым. А мало того, иногда не просто кажется, люди не хотят. Вот за кадром вы сказали очень такую хорошую фразу, что чтение – это труд. Так вот, понуждать себя читать святых отцов, понуждать себя читать Евангелие, понуждать себя читать духовную литературу – это же трудно. И поэтому вот иногда вот это появляется потом необходимость, иногда собственное переживание, иногда необходимость для того, чтобы кому-то другому сказать вот в каких-то вещах, каких-то выражениях близких и понятных ему, и не просто близких и понятных, а авторитетных для этого человека. И поэтому тут иногда приходится насильственно, принуждая себя, а иногда по собственному желанию, по собственному чувству возвращаться вот к чтению этой литературы, и не только какой-то специальной литературы, там, по своей профессии, по каким-то необходимым для себя навыкам, а именно вот литературы художественной. К тому же иногда приходится возвращаться к художественной литературе просто потому, что в семье появляются дети. Или в церковной семье появляются новые люди, которые тоже дети, и которым нужно донести и объяснить то, что высоким языком, высоким стилем святоотеческой литературы им не понять. Есть очень интересная книга, тоненькая достаточно брошюрка, называется «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям». И вот там есть история, когда одна очень образованная женщина, это где-то послереволюционное время, 39-й где-то год, по-моему, я так понимаю, значит, одна образованная женщина приходит к своему священнику и жалуется о том, что вот в их семье живет няня. Она очень некультурная, необразованная, курит, позволяет себе какие-то сквернословия иногда. Вот. Сама женщина очень вроде бы как вот, добродушная, такая исполнительная, все вот, там даже где-то гадает в карты, но вот я никак не могу добиться от нее, чтобы она стала вот, хоть немножечко двигаться ко Христу. Я как бы вот, не понимаю, я осуждаю ее, и мне трудно, и батюшка, поддержите меня, права ли я? Он говорит, нет, вы не правы. Вы не правы, потому что вы можете понять Игнатия Брянчанинова, вы можете прочитать и понять то, о чем говорит святитель Феофан Затворник, вы можете оценить тонкость построения слов святителя Иоанна Златоустова. Этот человек не может. И вы обязаны, как находящийся на более высокой ступени, вы обязаны снизойти до него и попытаться ему на близком ему языке объяснить о том, что такое есть истина. И когда это произошло, когда эта женщина смирилась, вдруг совершенно неожиданно вот эта вот их няня совершенно неожиданно вдруг задумалась о себе, и в скором времени она скончалась совершенно неожиданно, но перед этим успела поисповедоваться и причаститься. И человеку пришлось действительно снизойти до этого уровня. Вот иногда нам придется, и приходится, и придется еще в своей жизни возвращаться к какому-то опыту, опыту художественной литературы, опыту, может быть, фильмов, даже совместному просмотру каких-то фильмов, в которых иногда можно указать, сказать, вот ты знаешь, а вот этот вот момент в этом фильме, вот, а знаешь, а в Евангелии о нем вот так говорится. Поэтому, в принципе, это допустимо. Другое, что я могу сказать, опять же, на эту тему отношение к книге, да, есть, здесь я могу процитировать две вещи. Первое, это апостол Павел, «Все мне можно, но не все мне нужно». И все мне можно, говорит он, но ничто не должно обладать мной. Вот Вероника об этом очень точно сказала, что есть затягивание, когда человек попадает в этот вот силок затягивания книгой, затягивания сериалом, затягивания фильмом, неким увлечением его. Тогда это уже становится очень опасно, очень неправильно. Это первое. А второе, если я не ошибаюсь, по-моему, это говорил покойный отец Иоанн Крестьянкин. Он сказал о отношении к книгам. К книгам нужно относиться как к рыбе. Мясо съесть, а кости выбросить. Потому что далеко не все, конечно же, не все в книгах хорошо и правильно. Другое дело, какую литературу, если уж человек не может жить без художественной литературы, что для него является классикой, что для него является тем эталоном, которым он руководствуется вот в сопоставлении евангельской истины и попытки найти ее подобие, отражение в окружающей его действительности, и в частности в литературе, в художественных фильмах и так далее и тому подобное.
Ну и надо отметить, что с точки зрения психологии здесь наблюдается момент замены реальной жизнью судьбами и героями сериалов или книг. Человек просто не видит эту подмену, ему кажется, что он на какое-то время погрузился в такое небытие, в отлученность от своей жизни, но он, на этот момент он забыл про себя. И вот этот вот момент, он очень тонкий, и, наверное, на него надо посмотреть с особой зоркостью.
Отец Анвосий правильно подметил, что не всем дано понимать тоже святителя Игнатия Брянчанинова или там Феофана Затворника. Потому что, допустим, я взял в первый раз эти книги, я вот не понял я в них. Да, конечно, я понимаю, там, что они говорят про церковь, про Христа, да, потому что это на глазах все было. Но я не понимаю, чему они пытаются научить, потому что это все тяжело. Ты приходишь домой, ставишь эту книгу, которую тебе подарили, у тебя рядом, вот она, пожалуйста, твоя любимая родная фантастика. В ней все понятно, все тебе доступно. Ты открываешь ее и, само собой, как бы погружаешься в этот мир. Но опять же, когда ты слышишь, допустим, что вот так вот где-нибудь там краем уха тебе говорят, что, знаете, тот же Толкин, если вглядеться на него там со стороны православного человека, можно совершенно другое увидеть. Смотришь, читаешь, понимаешь его мир, который он создал, совершенно по-другому. После этого как бы удивление, что там многие кричат, что вот, там люди помешались там на Толкине, еще на чем-то. Помешаться можно и на Библии. Это же не говорит, что ее не надо читать. Кто что выносит из этой книги? Я могу вынести из Библии добро, могу вынести зло, также и из обычной художественной литературы, также с фильмами. Кто-то, вау, вышел новый фильм, надо обязательно посмотреть, рвется туда как безумный. Кто-то, не знаю, мимо кинотеатра проходил, у меня сколько вот раз было с женой. Мимо кинотеатра проходишь, мультик, пошли посмотрим. Посмотрели, смеялись, все, забыли про него. Кураев тоже, вот говорю, мы ездили на лекцию в 2007 году, по-моему, это зима была, или 2008, уж точно не помню. Лекция была в Дирксе. Он то же самое говорил, что можно считать того же Гарри Поттера злобной страшилкой, которая пугает детей и учит их там, не знаю, с детства узнавать, что такое там убийство, смерть. А с другой стороны, это можно ведь попадать, как и то, что человек противостоит тягостям всю свою жизнь, потеряв там, не знаю, родителей, смотря какого бока повернешь.
Здесь я согласна. Здесь основной вопрос, как раз таки, если обобщать, он заключается в позиции. Позиции в отношении, потому что абсолютно верно Артём подметил, у меня есть неверующие друзья, которые активно сопротивляются вере, и особенно когда видят какую-то ревность, ну, соответственно, в них это вызывает раздражение. А люди не глупые, и они выбирают какие-то места из Библии и говорят, ну вот здесь же вот это написано, вот это же в Библии, это же в книге, которую ты, соответственно, уважаешь и почитаешь, ну смотри-ка, как к этому относиться. А к этому действительно относится любой просмотр фильма и вот и прочтение книги, как правильно сказала Инна, если ты чувствуешь, что это душеполезно, то есть постоянно вот этот мониторинг собственного состояния он должен проходить, то тогда да, тогда, наверное, стоит из этого вынести и стоит хотя бы это принять в опыт для того, чтобы разговаривать с людьми, которые еще не совсем воцерковились, но надо разговаривать с ними на их языке, как говорит батюшка. Иначе они тебя не поймут.
Об этом же ведь апостол Павел говорит. Я для всех был всем, лишь бы некоторых приобрести для Царствия Божия. Это первое. Второе, вот если говорить опять же о Гарри Поттере, да, Артём очень точно заметил вот этот момент в том, что все трагедии, которые происходят на протяжении книги, некоторые люди обвиняют и видят в этом учебу, так сказать, детей убивать. Но на самом деле, насколько мне известно, английская ассоциация детских психологов признала эту книгу самым лучшим пособием для ознакомления ребенка с проблемами смерти, как относиться в случае этого столкновения. Кстати, я могу опять же из своего собственного опыта поделиться, совершенно недавно, в прошлом месяце, в конце месяца, по-моему, 21 числа, если не ошибаюсь, в Верхотурье меня пригласили на круглый стол, который организовывала местная комната по делам несовершеннолетних. И как раз тема была вот такая, что как помочь ребенку в состоянии горя при утрате родных и близких. У нас была такая ситуация, что летом на речку в одной из деревень пошли купаться 6 молодых людей, а вернулись оттуда только 3. 3 утонули, и вот эти 3 детей, оставшихся достаточно взрослых вроде бы, вот они, во-первых, вся деревня была в шоке, в таком подавленном состоянии, а дети уже совершенно, конечно же, были вот совершенно раздавлены, совершенно, один из мальчиков вообще не хотел идти на контакт ни с кем, и потом уже, когда все-таки приехали психологи, когда попытались помочь и поговорить с ним, как-то немножко дело, так сказать, пошло. И когда я озвучил вот эту вот тематику, вот, кстати, о том же Гарри Поттере, многие же, мне потом многие, даже вот специалист, кто присутствовал, психолог, говорит, да, вот вы знаете, я вот, у меня там дочка, по-моему, читала, я вот сейчас вспоминаю, да, действительно, ведь оно так, и оно вот действительно очень удивительное такое отношение к смерти, отношение, как вот ребенку объяснить, как показать ему. Даже многие вещи, которые я потом попросил вот список, расположение, как ребенок в разном возрасте относится к вопросу о смерти, они действительно были очень похожи, параллель огромнейшая была с книгами Роулинг. Тот же Толкин, тот же Клайв Стэпл-Льюис, тот же Гилберт Честертон, это был организация, так называемые инклинги, которые писали для трех возрастов английского общества, писали о теме Евангелия, писали о теме Библии. Клайв Стэпл-Льюис писал для детей, его хроники Нарнии. Толкин с его «Властелином колец» писал для юношества, хотя эта книга больше, чем для юношества. И, соответственно, Гилберт Честертон писал для взрослого поколения, его «Пастор Браун». Но помимо всего этого, практически у всех у них есть еще и философские трактаты, вот особенно у Клайва Стэпла-Льюиса, что такое просто христианство, о браке. Семитомник его сочинений, он у меня лежит, я, к сожалению, никак не могу его тоже осилить. Очень много именно философских таких моментов. Поэтому, конечно, это не значит, что надо бросать все и читать только художественную литературу. Но святоотеческая литература иногда, вот у святых отцов это настолько написано, настолько высоким языком, настолько это такая вот действительно эссенция, настолько это сжато, настолько уплотнено, что человек иногда не способен сразу воспринять это. Ему приходится разжевывать, ему приходится для себя самого переваривать, ему приходится сталкиваться в жизни с этим и через это постепенно осознавать, принимать, проживать этот опыт святых отцов, опыт подвижников благочестия, опыт великих святителей, которые знанием души человеческой, благодатью Божией говорили то, что было необходимо и полезно на все времена. Другое дело, о тех же фильмах могу сказать. Опять же, вот можно сказать и о молодых людях, и о молодых матерях, о том, что вам все равно придется, если вы хотите, чтобы вы были с ребенком, со своим ребенком на одной ноге, вам все равно придется эти фильмы смотреть. Вам все равно нужно будет знать, что смотрит ваш ребенок, и успеть ему дать именно то толкование, успеть дать ему именно то направление, которое на самом деле должно быть. И иначе появится кто-то другой и даст ему то толкование, которое выгодно для чужого дяди.
Просто вот тоже у кого-то есть возможность, допустим, те же Пономари, да, они поначалу не понимают вот святоотеческую литературу, но им всегда проще там спросить у священника, послушать толкование, которое читается в храме. Даже если у них там порой нет времени, вот как у меня в свое время, я учился, мне не хватало времени, чтобы сесть и прочитать Евангелие. Потому что катехизис и Евангелие – это все же разные вещи. Тут тебе одно и постепенно разживут. Но тут ты хочешь вечером почитать. Ты читаешь и не понимаешь. Ты его перечитываешь так вот на службе раз за разом, когда ты понамаришь, ты понимаешь его, там что-то спрашиваешь. Многие люди просто пришли, посмотрели, а, Евангелие, да, нам хватает того, что мы в храме послушали, нам хватает того, что нам в храме прочитали. А что им прочитали? Чем им прочитали? Они так и не поняли. То есть никто, вот я сколько раз замечал, никто ведь не объясняет многим людям, которые приходят, что нужно начинать с чего-то маленького. С банальной, там, не знаю, книжечки православной катехизис, там, с объяснением, не знаю, тысячи вопросов батюшки.
С этого как раз и советуют начинать, к сожалению.
Ну, не знаю, к сожалению, но просто порой вот, там сразу сколько раз видел, что вот, читай, вот святоотеческая литература и все. Человек стоит, он глазами хлопает, он, ну да, конечно. Через несколько дней приходит, у него в глазах полное непонимание.
Поэтому и я могу, наверное, резюмировать вот эту вот мысль, что если человек понимает и чувствует, что литература гражданская и художественная ему уже не нужна, если он может четко, толково и доступно объяснить из святоотеческой традиции своему ближнему, не близкому только, а своему ближнему. А по Евангелию мы помним, что ближний – это тот, который может валяться под забором, может объяснить такому человеку, соответственно, из святых отцов, это счастливый человек, это человек с даром, который не надо, так сказать, закапывать в землю. Но если же нет, то ничего зазорного и страшного, если человек еще возвращается к своему прежнему опыту, если человек возвращается к своим прежним каким-то вещам, которые когда-то привели его к церкви, которые когда-то помогли сформировать ту почву, на которой потом взросло евангельское слово, ничего зазорного нету. Другое дело, это не должно быть развлечением. Мы уже говорили как-то, целая программа была этому посвящена. Это не должно быть развлечением, это не должно быть жвачкой, это не должно быть пустым времяпровождением. А тем более, вот если уж все-таки обратите внимание на сериалы, простите, это коммерческие фильмы. Причем очень коммерческие фильмы, да, любой, так сказать, блокбастер, это, конечно, огромное вложение денег, но там есть хотя бы есть некая, может быть, более или менее возвышенная идея. В сериалах, или как их еще называют наш народ, мыльные оперы, но что может быть от мыла? От мыла, может, конечно, можно отстирать одежду, но душа от этого вряд ли. С душой произойдет именно то, о чем сказала Вероника. Она просто замылится, потеряет восприятие реальности и уйдет в какую-то вот эту вот страну мыльных пузырей.
Спасибо огромное нашим участникам. Я думаю, что эта тема была интересна всем возрастам, которые нас слушают. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Отец Амвросий Громов, Вероника, Инна, Марья, Артём и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Молитвами святой великомученицы Екатерины да поможет нам Господь.